Разворот на восток.
Продолжаем разговор, побеседуем теперь об Индонезии, самой большой стране в Юго-Восточной Азии, четвертой по населению на планете Земля, которая располагается более чем на 17 тысячах островах и играет все большую роль в мировой политике. С нами на связи председатель делового совета России и Индонезии Михаил Курицын, Турал Керимов. Коллеги, я прошу вас.
Да, добрый день.
Алексей, спасибо большое. Михаил Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и как Алексей совершенно точно отметил, Индонезия одна из крупнейших стран мира и по населению, и крупнейших стран Азии, в принципе, по экономике, по территории. По другим показателям все чаще и чаще встречается у нас в информационных сводках, на лентах информационных агентств, на экранах телевизоров. Очень часто мы слышим о том, что предпринимаются те или иные меры со стороны властей. Например, последняя новость, она вызвала, которая вызвала большой отклик аудитории касательно Индонезии, это сообщение о том, что Центральный банк страны занялся дедоларизацией внешней торговли Индонезии и решил переводить экспортно-импортные операции на национальные валюты, собственно говоря, самой Индонезии, и национальную валюту самой Индонезии, и валюты своих партнеров. Я у себя на телеграм-канале «Разворот на восток» там привел небольшие цифры статистические о том, сколько же в процентном соотношении, да, в импортно-экспортных операциях, во внешней торговле Индонезии, в общем-то, те страны, с которыми уже перешли на взаимный расчет двухсторонней торговли на национальных валютах, составляют, у меня получилось около 50%, да, внешней торговли Индонезии сейчас переводят, уходит от доллара и переводят национальные валюты, там, порядка цифр получается 150 даже более миллиардов долларов. Но это так, коротко, к статистике по Индонезии. Страна очень интересная. В эфире нашей программы мы о ней еще не рассказывали. Не обходят Индонезию стороной и мировые СМИ. Многие из них отмечают экономическую устойчивость, которую показывает Джакарта, индонезийская экономика, в связи с теми глобальными продуктовыми, экономическими, финансовыми, энергетическими проблемами и затруднениями. Пишут с удивлением о том, что страна, которую еще 10 лет назад называли одной из самых хрупких в экономическом плане в Азии, сейчас демонстрирует те показатели, которые от нее никто не ожидал. Экономика Индонезии выглядит невозмутимой на фоне происходящего. Ну и, собственно говоря, я думаю, что есть смысл рассказать и об Индонезии, как об одной из крупнейших стран и наших партнеров в Азии, так и об индонезийской экономике, о том вообще, какую роль Индонезия играет в глобальной экономике, в глобальной политике. Ну и, наверное, начнем действительно с того, почему и как Индонезия смогла добиться того, что ее экономика осталась непоколебимой на фоне происходящего. Михаил Вячеславович.
Да, вы абсолютно правы. Индонезия действительно крупнейшая страна Юго-Восточной Азии, четвертое место в мире по населению, более 275 миллионов человек, то есть после Китая, Индии, США это следующая страна по численности. Это крупнейшая мусульманская страна, 85-87% населения относит себя к последователям ислама. Это очень толерантный ислам, и Индонезия в этом плане не противостоит каким-то неисламским странам, и наоборот, всячески демонстрирует свою заинтересованность в том, чтобы сотрудничать, в том числе в религиозном поле. И Индонезия не является религиозной страной, не является в Конституции Индонезии, не предполагает использование только одной религии своим населением. Там очень много христиан, буддистов, индуистов и тех, кто исповедует другие религии. Индонезия, безусловно, уникальная страна. Это страна единственная, которая находится на экваторе и занимает 5300 километров. Но если экватор – это 40 тысяч километров, из них там более половины – это все-таки бескрайние морские просторы Тихого Индийского Атлантического океана, то если брать вот территории активного заселения, активного хозяйственного использования, то Индонезия занимает, ну, практически, наверное, одну четверть всего экваториального пояса. Это, в свою очередь, важный фактор, который обеспечивает доступ к природным ресурсам. Это теплые моря, это огромные объемы ресурсов морских. Индонезия вместе со своими вот соседями, с Филиппинами, это территория, на которой находится более половины действующих мировых вулканов. Это зона сейсмической активности, но и если смотреть в исторической ретроспективе, геологической ретроспективе, это выход на поверхность минералов, в том числе ценного сырья, такого как металлы. И не случайно Индонезии открытым способом добывается целый ряд металлов из таблицы Менделеева. В том числе Индонезия входит в пятерку мировых стран по запасам и по добыче, по производству никеля, бокситов как сырья для алюминия, марганца, кстати говоря, и золота тоже, и массы других ценных минеральных ископаемых. Страна архипелаг. Что это означает? Это международно принятый статус. У Индонезии периметр ее внешних островов, от него отсчитывается и государственная граница, 12-мильная зона, и экономическая зона, 200-мильная. То есть внутренние моря Индонезии – это территориальные воды этой страны со всеми вытекающими последствиями в плане контроля и политического, и экономического, ну и даже военного. Индонезия исторически недооценена в нашей внешнеэкономической политике. Так сложилось, что после событий 1965 года, когда после 20-летнего правления президента Сукарно, популиста, в значительной степени левака, который очень близок был к Советскому Союзу, вот произошел государственный переворот, и на протяжении 33 лет, с 65 по 98 год, в власти находился президент Сухарта. Он фактически и создал нынешнюю экономическую модель современной Индонезии. В Индонезии, Индонезия демонстрирует самые высокие в мире темпы экономического роста на протяжении вот этих 55 лет, если мы считаем вот завершение событий 65 года, вот 67 год, то вот 2022 год, это 55 лет, у Индонезии темп экономического роста примерно 5% годовых усредненно за столь длительный период. Ни одна другая страна мира этого не демонстрирует. На сегодняшний день размеры экономики Индонезии, она входит в десятку крупнейших мировых экономик, и экономика Индонезии сопоставима по размерам валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности с размерами российской экономики. Это примерно 1,2 триллиона долларов. Что касается...
Цифры впечатляющие, Михаил Вячеславович. Действительно, очень интересная информация. И я так понимаю, что об этом можно говорить действительно еще очень много и очень долго. И проливает свет на многие факторы, которые связаны с этой страной. Не могу, в общем-то, удержаться и не спросить у вас следующее. По открытым источником, да, которые всем нам доступны, мы можем убедиться в том, что большая часть экономики, о которой вот сейчас шла речь, и цифры, которые вы озвучили, так или иначе находятся под контролем этнических китайцев в стране. Приводят самые разные цифры, говорят о том, что около 70% частного банка, банковского сектора страны, там, до 90% чуть ли процентов всех частных торговых сетей оптово-розничной торговли, более 60% производства муки, цемента, автомобилестроения, приблизительно такие же цифры по обрабатывающим предприятиям, которые принадлежат этническим китайцам и так далее. То есть не буду зачитывать весь список. Хотел спросить в этой связи, каким является воздействие на экономику страны одного из ближайших соседей и глобального экономического лидера Китая? Как Китай влияет в этой сфере на Индонезию?
Действительно, роль хуацяо, этнических китайцев, которые являются гражданами Индонезии, но переселились в Индонезию в силу самых разных причин на протяжении 17, 18, 19 века и частично даже вот в 20 веке было движение китайцев. Но в основном все-таки это были выходцы из южных провинций Китая, которых завезли колонизаторы, это в основном голландцы и англичане, завезли вот в Индонезию, в соседние страны, в ту же самую Малайзию и в современный Сингапур. Завезли, соответственно, для развития, в первую очередь, сельского хозяйства, в том числе сахарной промышленности в Индонезии, ну и сектора логистического. Это вот принято считать, что они работали грузчиками в портах Индонезии. Но на самом деле, я думаю, что эти цифры несколько завышены. Этнические китайцы, местные граждане Индонезии, составляют примерно там 1-1.5% населения. Они действительно контролируют ряд крупных конгломератов, финансово-промышленных групп. Исторически они меньше смешивались с местным населением, нежели другие этнические группы. Они, в свою очередь, сохраняли свою идентичность, и в последние особенности десятилетия они очень плотно взаимодействуют с соседними государствами и китайскими этническими группами, диаспорой, в том же самом Сингапуре, в Малайзии, Гонконге и других странах региона, и, конечно, с Большим Китаем. Вообще для Индонезии Китай – это и партнер, и угроза одновременно. Есть спорные территории, есть спорные острова, на которые претендуют и Китай, и Индонезия. Есть острова, на которые претендуют Китай и соседние с Индонезией страны АСЕАН. Это десятка стран АСЕАН, где Индонезия занимает очень важное место, и штаб-квартира АСЕАН находится в Джакарте, в столице Индонезии, в нынешней столице Индонезии. Я об этом скажу отдельно еще пару слов. Но к Китаю действительно отношение очень такое осторожное, и в свою очередь идет в конечном счете постоянный поиск некого баланса, недопущение этнических каких-то сложностей, которые в конечном счете, в особенности на социально-экономической основе, могут привести к какому-то внутреннему напряжению. Это было в истории неоднократно, и нынешний президент Индонезии Джоко Видодо и его предшественники всячески старались не допускать этого. Что касается столицы Индонезии, вот город Джакарта, я еще скажу буквально два слова. Дело в том, что это вот один из проектов, который тоже во многом описывает нынешнее социально-политическое и экономическое состояние Индонезии. Джакарта – огромный город, сопоставимый с Москвой по численности населения. Большая Джакарта – это около, наверное, 15-18 миллионов человек. Несколько лет назад было принято решение о переносе столицы на Сьявы, где находится Джакарта, на Калимантан. Это связано и с сложностями решения проблем пробок, и с тем, что Джакарта потихонечку уходит каждый год на сантиметр и более, уходит, так сказать, в ниже уровня океана, что в конечном счете требует строительства дополнительных дамб. Но в конечном счете это и попытка сбалансировать, децентрализовать явоцентричную экономику Индонезии и дать возможность развитию регионов. Это огромный проект, уже сейчас оценивается на ближайшие вот 7-8 лет объем вложений примерно 100 миллиардов долларов. Одна треть из этих вложений обеспечивается из государственного бюджета, остальное – это частные средства. И, конечно, это возможности для прихода в Индонезию иностранных участников, иностранных партнеров. Я не забыл о том, что вы говорили, что переход в национальные валюты. Дело в том, что крупнейшими партнерами по торговле и инвестициям. Крупнейшими партнерами Индонезии, кроме Европы и США и Канады, являются, естественно, Южная Корея, Япония, Индия, Китай. И развитие взаиморасчетов в национальных валютах – это очень важная тема. Но и для нашего сотрудничества с Индонезией мы давно продвигаем идею расчетов в национальных валютах, в валютах третьих стран, для того, чтобы снизить риски возможного давления со стороны ведущих западных держав, в том числе вот в нынешней ситуации, когда, естественно, Индонезия является тоже, наряду с большинством других стран, объектом западного давления, в том числе под угрозой вторичных санкций. Индонезийцы в этом плане занимают очень осторожную позицию. Они, во-первых, эта страна не входит ни в какие военные блоки, не допускает присутствие на своей территории иностранных военных баз. Страна традиционно, по крайней мере, последние 55 лет, это страна, исповедующая нейтралитет и неприсоединение. Первый президент Индонезии, Сукарно, был одним из инициаторов создания движения неприсоединения. Но в конечном счете, безусловно, Индонезия находится под колоссальным прессингом. В Индонезии вот через 3 недели должно состояться на острове Бали 15-16 ноября саммит двадцатки, большой двадцатки. Индонезия давно уже является членом этого объединения с момента его создания, с момента объявления его создания. Индонезия в ответ на призывы ряда таких экстремальных голосов не допустить участия России в этом мероприятии, наоборот, настаивает на том, что она готова даже не только гарантировать России возможность присутствия, участия, но и предлагает себя в качестве площадки, в том числе в рамках формата G20, для поиска решений к тем проблемам, которые вот на сегодняшний день у нас накопились в отношениях между Россией и Западом и в целом того, что происходит вот в Европе, на европейском рынке, включая спецоперацию, а также все экономические напряжения.
Что Михаил касается... Вячеславович, вот в связи с действительно G20 и саммитом на Бали, который намечается, о котором многие говорят, мы постоянно об этом слышим, и пока что, да, наши власти, Москва не подтвердила личное присутствие президента России на этом саммите, но несмотря на формат G20, мы постоянно слышим в других контекстах, в контекстах других организаций, это и БРИКС, это и ШОС, о возможном участии Индонезии, присоединении Индонезии к тому или иному формату. При этом очень-очень мало известно о позиции самой Индонезии насчет и БРИКС, неформального объединения стран, и ШОС, который является организацией, полноценной, полноформатной организацией. Как в Джакарте смотрят на эти перспективы? Ну и хотел в продолжении того, что вы говорили, спросить о перспективах возможного посредничества между Киевом, Москвы, страны Джакарты, или же, может, более широкого круга государств, даже в рамках G20?
Что касается ШОС, БРИКС и партнерства с Евразесом, эта тема на полях множества форумов, в том числе с участием первых лиц, обсуждалась. Индонезия пока очень осторожно присматривается к формату БРИКС. Индонезия пока на данном этапе, насколько мне известно, это мое очень субъективное такое частное мнение, Индонезия пока достаточно далека от вхождения в ШОС, хотя и тоже видит интересы региональных держав к этому объединению, и сама, как ведущая региональная держава и крупная мировая держава, внимательно следит за развитием этой ситуации. Что касается таможенного союза, таможенного возможности снижения таможенных пошлин за счет подписания соответствующих соглашений с Евразесом, то индонезийцы очень внимательно посмотрели на опыт Вьетнама. Вьетнам такое соглашение подписал, и у нас переговоры начинались. Они пока вот продолжаются, пока достаточно еще в таком начальном этапе, но перспектива такая, безусловно, существует. Что касается Индонезии как переговорной площадки и возможности, соответственно, соответствующих встреч. Но дело в том, что мне неизвестно и не должно быть известно о реальных переговорах кулуарных, которые наверняка ведутся по разным линиям. Но Индонезия исторически выступала в качестве вот такого переговорщика, страны, которая старается не занимать одностороннюю позицию в пользу того или иного участника каких-то международных конфликтов, будь то экономических, будь то политических. И тем самым, в общем, страна пытается использовать и фактор своего влияния в мире, и наращивать этот фактор, и фактор своего экономического, регионального и глобального значения. И с этой точки зрения есть все основания ожидать, что, в общем, Индонезия даже после вот ноябрьских встреч, она будет пытаться и дальше занимать такую достаточно нейтральную позицию. Ну, а в нынешней ситуации нейтральная позиция – это, в общем, позиция, которая, конечно, импонирует нам и, в общем, помогает России в решении своих проблем. Что касается двухстороннего сотрудничества, то с Индонезией у нас растет товарооборот, в том числе в нынешнем году. Мы ожидаем выхода на новые рекордные уровни. Отчасти это связано с тем, что в условиях экономической и глобальной нестабильности растут цены на те экспортные ресурсы, которые Индонезия поставляет на мировой рынок. Это и продукция сельского хозяйства, это и продукция минерального сектора, и сектора рыболовства. Вот. Но при этом и, конечно, успехи Индонезии в плане развития экономики. И, соответственно, Индонезия активно занимается повышением уровня добавленной стоимости в своей экспортной продукции.
Действительно, очень интересный экскурс и в историю индонезийской внешней политики, внешнего позиционирования страны Джакарты и по нашим двусторонним отношениям. Кстати, пару дней назад посол Индонезии в России Хосе Таварес давал интервью российским СМИ и говорил о том, что индонезийские власти рассчитывают на увеличение и объемов двусторонней торговли, увеличение количества туристов российских, которые посещают остров. У нас, к сожалению, остается буквально минутка. Михаил Вячеславович, какие ваши прогнозы на дальнейшее развитие двухсторонних торговых связей с Индонезией? То есть мы сейчас разворачиваемся на восток, но мы очень часто говорим про Индию, Китай, Пакистан, Вьетнам, Иран, Турцию, другие страны, Египет, Персидский залив, но про Индонезию очень мало.
Действительно, я уже начал с того, что она недооценена, эта страна недооценена в нашей шкале приоритетов, в том числе экономических. Индонезия много что может дать для российской экономики, с другой стороны, может быть рынком сбыта для целого ряда наших экспортных товаров. Что касается туризма, главный фактор на сегодняшний день – это возможность долететь до основных туристических дестинаций Индонезии. Ну, остров Бали, его знают многие, и много россиян там уже побывало. Это, в общем, одна из таких жемчужин туристического сектора Индонезии. Все будет зависеть от наличия средств передвижения. К сожалению, чтобы лететь туда, нужно, в общем, активно развивать нашу авиационную промышленность и решать проблему вот логистическую. Туда все-таки надо там 12, 16, 18 часов надо лететь.
Ну, будем надеяться, что так и будет. Председатель делового совета России и Индонезии Михаил Курицын. У нас в эфире Турал Керимов. Спасибо, коллеги, за интереснейшую передачу.
Спасибо.